что с тобой сделать в Яндексе? Где эти футболки с игривыми надписями?
Ну, я так много студентов, что я стеснялся платить футболок с игривыми надписями.
Не та должность, так скажи.
А?
Должность не та.
Ну, это должность не та, да, уже. Больше не могу.
Пожалуй, начнем. Прежде чем мы начнем говорить об информационной безопасности, нужно какое-то введение. На самом деле, сегодняшняя лекция – это даже не та вот вводная обещанная лекция по программе, а просто мы расскажем о том, что будет, собственно, в курсе. Я проведу аналогию, такую, которая, на первый взгляд, может показаться странной, но… Здесь на картинке вы видите так называемый цианобактериальный мат. Это такие штуки, которые в изобилии водились в архейскую эпоху геологическую, то есть от примерно 3,5 миллиардов лет назад и до примерно 2,5 или миллиарда лет назад минус до нашей эры. Они все закончили примерно так же, как предыдущий персонаж. То есть компьютер НИАК, несмотря на то, что не так давно по геологическим меркам он возник, да, сейчас можно встретить только в музее, а цианобактериальные маты только в заповедниках, типа Йеллоустонского. Что их объединяет? Вот первого, второго. Разница в возрасте у них, казалось бы, гигантская. Их объединяет то, что цианобактериальные маты, например, были сожраны методично. Ну, то есть миллиарды лет они росли, занимались очень полезной деятельностью, то есть они мирно поглощали неорганическую материю там, с помощью фотосинтеза, росли, накапливали органику, параллельно еще насыщали кислородом атмосферу. И вот в какой-то момент оказалось, что места под солнцем не хватает, уже все выгодные места заняты. И для того, чтобы вот этой деятельностью заниматься, перерабатывать неорганику в органику с помощью фотосинтетически получаемой энергии, и появились их потомки, которые оказались, у которых там вследствие известных механизмов биологических появилась возможность хищничать. То есть за счет более дорогой энергетической функции получать эволюционную выгоду. И вот на самом деле вся информационная безопасность, вот с этим вы встретитесь, если будете ею заниматься когда-нибудь как потребитель или как тот, кто ее предлагает, встретитесь с тем, что она сама по себе всегда очень энергетически невыгодна. Она всегда статья расходов. Это никогда не прибыль. На нее всегда надо тратить деньги, надо тратить ресурсы, которые, казалось бы, вам не вернутся. Но так как среда, в которой мы находимся, она высококонкурентная, и вот высококонкурентная среда возникла очень давно, и она привела просто к тому, что существа, которые не тратят деньги на безопасность, не занимаются этим, не выращивают там иголки на шкуре, не выращивают какие-то поликарбонатные мембраны, не знаю, они погибают. Вот. И их вытесняют более эффективные, более приспособленные. Это, конечно, приводит к тому, что вот эти более приспособленные тратят на самом деле очень много своих ресурсов на то, чтобы заниматься деятельностью, которая не связана напрямую с их функциями, там, с размножением и с поддержанием жизни. Если пойти совсем далеко, то вот человеческий мозг, как там венец эволюции, он потребляет до 50% всей вырабатываемой в организме энергии у младенца и там до 30% у взрослых. С точки зрения эффективности это не очень хорошо. Но, как мы видим, это дает большие преимущества в реальной жизни. Вот. И что же мы видим в области, собственно, информационных сетей? Тот путь, который биологические организмы прошли за довольно длительное время, мы можем наблюдать аналогичную смену технологий, эпох вот в информационных технологиях, протекающую с намного большей скоростью. Если первые вот эти допотопные компьютеры, которые предназначены были только для того, чтобы ускорить вычислительные операции, которые в тот момент производились залами, заполненными людьми, вычислителями, они там сеточными методами считали дифуры, передавая друг другу результаты там, каждой из итераций, алгоритмы просто реализовывали в железе, и вот на вход им по-прежнему подавали данные люди там, на перфокартах или на чем-то аналогичном, и получали выход в виде ответов. То сейчас, и, собственно, программное обеспечение, которое было в этих компьютерах, оно было очень простым и выполняло только те функции, которые вот... То есть программист, грубо говоря, оператор, знал досконально, что происходит в машине. Сейчас же наблюдается экспоненциальный рост сложности программного обеспечения и, в общем-то, и аппаратуры, потому что большая часть программного обеспечения спускается постепенно туда, в аппаратуру. Встроенная логика процессоров реализует многое из того, что раньше было реализовано программно, или с помощью внешних каких-то аппаратных устройств. И вот накопление этой сложности ведет к тому, что мы наблюдаем появление очень похожих процессов на то, что происходит вот в биологической эволюции. Если еще провести такую параллель, вот непосредственно в биологической эволюции было есть такое явление, которое называется кембрийский взрыв. Это когда вот геологи, палеонтологи исследуют пласты, и вот там до какого-то момента, если подниматься с глубины наверх, до какого-то момента там живности очень мало, она очень однообразная, все еще очень мало, и снова мало. А потом в определенный момент, бах, огромное разнообразие видов, то есть в течение единиц или незначительных десятков миллионов лет появляется огромное количество видов. И вот это объясняется там разными факторами, в том числе накоплением кислорода в атмосфере, то есть появляется такой фактор, который дает возможность резко делает выгодными более энергетические дорогие процессы. И вот в области вычислительных технологий есть тоже похожий момент, это появление интернета и его, как сказать, интеграция в мировую экономику. То есть в какой-то момент компьютеры перестали быть просто средствами, которые автоматизируют какие-то вычисления у вас здесь. И они получили возможность взаимодействовать с компьютерами где-то там. И число таких компьютеров вдруг экспоненциально выросло, объем программного обеспечения там также растет экспоненциально, и появляется среда, вот как раз та самая высококонкурентная, когда то, что раньше было невыгодно или не имело вообще никакого смысла, если вспомнить статьи по безопасности 70-х годов, они были посвящены тому, как там распределять доступ в мейнфреймах при работе с терминалов. Вот такого рода access-control. Сейчас же это целая индустрия. С одной стороны, появились хищники, которым стало выгодно буквально. Вот, они получили возможность зарабатывать деньги на том, чтобы искать ошибки в программах, взламывать их и с этого получать деньги. И появилась технология, индустрия защиты, когда стало, опять же, необходимо для того, чтобы выживать, для того, чтобы постоянно не уйти с рынка, приходится вкладываться в технологии защиты. Вот, собственно, наш курс как раз предназначен для того, чтобы вот на факультете ВМК ввести тех, кому интересна эта тематика, в информационную безопасность. Представимся, меня зовут Денис Гамаюнов, я младший сотрудник лаборатории защитных комплексов кафедры автоматизации систем защитных комплексов, кафедры третьего потока. И вот с 2001 года я соруковожу вместе с рядом сотрудников семинаром тематическим, который называется «Информационная безопасность сети ВМ». И также лектором в этом семестре будет Владимир Иванов, заместитель руководителя департамента эксплуатации компании «Яндекс». Это департамент, который в «Яндексе» занимается безопасностью сервисов, собственно. Кроме всего прочего. Наш курс будет проходить по понедельникам в этой аудитории в 6 часов вечера. Есть сайт на базе Вики, где сейчас уже выложена программа курса. И также организован список рассылки. Вот если зайти по этой ссылке внизу, то вы получите доступ на страничку этого списка рассылки, где сможете на него подписаться. Вот. Соответственно, на Вики будут появляться материалы лекций, будут появляться список литературы, рекомендуемый там уже сейчас есть. Будут появляться еще какие-то материалы, которые мы считаем важными и интересными для изучения этого курса. Так вот, для того, чтобы вы, слушатели курса, в результате прослушивания этого курса получили те навыки, которые позволят вам выжить в этом недобром мире, мы сильно ориентируемся на практическую часть информационной безопасности, значит, будет много заданий, которые и на криптографию, криптоанализ, и на просто такое, можно сказать, программирование, связанное с информационной безопасностью, на настройку сервисов и так далее. И еще я могу добавить, у нас на семинаре есть такая активность, называется участие в играх Capture the Flag, соревнования. Студенты семинара об этом знают. Вот если кто-то из второкурсников захочет поучаствовать в подобного рода мероприятиях, я также приглашаю. Вкратце, это олимпиады, которые сфокусированы на тематике инфобеза. Они, как правило, удаленные, то есть собираются команды и играют на... если знаете игру «Зорница», то аналог в области информационной безопасности. То есть у каждого есть набор сервисов с дырками, которых вы не знаете, есть набор инструментов. Вы используете этот набор инструментов, чтобы атаковать противников и хватать у них флаги. Вот. На самом деле курса будет два. Курс годовой предполагался, но мы его разбили на две части. И каждая из частей длится семестр. Это осенний семестр введения в информационную безопасность, и весной будет так называемый практический аспект безопасности компьютерных сетей. Поделились они примерно пополам по экватору программы, то есть 4 главы там, 4 там. Так получилось, что большая часть сетевой части, большая часть сетевая составляющая программы ушла как раз на весну. Собственно, возможность сдачи экзамена по этому весеннему курсу будет зависеть от того, как вы сдадите осенний. Просто не имеет смысла изучать дополнительную часть без того, чтобы успешно освоить первую. Кратко о том, что мы будем изучать. Ну, будет следующая вводная лекция, вот следующий понедельник, где мы рассмотрим, собственно, базовые понятия для того, чтобы научиться говорить на одном и том же языке и понимать друг друга. Это будет, собственно, ну, какие задачи обычно решаются в области защиты информации. Как правило, используется стандартная классификация на три класса задач. Это защита конфиденциальности, целостности и доступности. Ну и методы защиты пытаются сфокусироваться на чем-то одном из этого. Потом мы будем изучать, что такое программные уязвимости и как их эксплуатировать. Соответственно, дальше будет более подробное рассмотрение каждого из этих разделов. И мы будем изучать инструменты по анализу поведения программ для того, чтобы понимать, как находить ошибки, как находить ошибки во время выполнения и как их эксплуатировать. Большая и неотъемлемая часть области информационной безопасности – это криптография, ну и криптоанализ. Исторически это один из основных разделов защиты информации и в ряде учебников, в ряде курсов или даже целых вузов, кроме криптографии, вы ничего и не найдете, собственно. Про криптографию сейчас подробно расскажет, ну, читать будет Володя Иванов как раз. И он сейчас подробно расскажет, о чем там будет. Значит, дальше, третья глава у нас будет как раз программные уязвимости. Мы немножко поговорим о том, какие особенности архитектуры позволяют, ну, или способствуют вот всему тому, что сейчас происходит в области безопасности интеловских систем. Ну и вообще, насколько там все зависит от аппаратуры, от стека системного, то есть операционной системы и так далее. Дальше мы не будем останавливаться ни на каких системах, кроме Linux. И вот все примеры практически будут на базе Linux. И последняя, четвертая глава совсем глубоко идет в безопасность операционной системы Linux. Мы рассмотрим ряд проектов, которые, ну, естественно, стандартные формальные модели, которые везде изучают, там, в том числе в Академии криптографии ФСБ России. И у нас здесь на второй поток читает спецкурс, где это все подробно рассматривается. Вот. Кроме рассмотрения формальных моделей, мы рассмотрим, как они реализованы в современных версиях Linux. Не все из того, что здесь рассматривается, есть в так называемом апстриме, то есть в текущей версии, в текущей ветке ядра. Что-то является просто патчами, которые выложены на сторонних сайтах, и любой желающий может взять, применить к своему, к своей версии исходников ядра Linux и пересобрать, получить все это у себя локально на машине. Вот. Еще что я хочу сказать. В первые несколько лекций очень хочется понять, какой средний уровень тех людей, которые слушают курс. На кого рассчитывать? Если окажется, что 90% людей уже знакомы с базовыми понятиями, грубо говоря, и там, с базовым инструментарием, мы просто не будем на этом останавливаться и больше интересного возьмем в упражнениях и так далее. Поэтому что нужно от вас в этом плане, это побольше задавать вопросов в списке рассылки лично лекторам после лекции, до лекции, там, по электронной почте, почте и так далее. Вот. Вов.
Спасибо. Давайте мы попробуем понять вообще такой уровень. Сотрудники. Значит, те, кто второй курс плюс, я так понимаю, все бумажки все слышали, что такое операционная световидность. Кто себе представляет, что система нет? Кто вообще запускал? Кто знает, что такое ДЦЦ и запускал? Кто создал больше одной программы? Кто создал хотя бы один ядерный модуль? Теперь не сомневаюсь.
Кто же сам
хотя бы один? Кто же сам хотя бы один ядерный модуль? Так, понятно. В части коэффициента ядерного. Кто представляет себе, что такое? Кто знает, что такое симметричный второй? Кто знает, что симметричный, а не симметричный отличается? Так. Хорошо. Все, кто знает, что отличается, какой алгоритм надежный? А есть длинный ключ от 28 бит? Или РСА длинный ключ от 24? Почему? Как он надежный?
Ну, скажем, по-моему,
давайте проголосуем.
Первое это
АЭС. АЭС. 128. Второе это РСА 1024. РСА.
Так, кто за первый вариант? Раз.
Один человек. Так, кто за второй вариант?
Больше. Сколько?
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кто за первый вариант голосовал? Почему?
Потому что это международный стандарт. И
это международный стандарт.
Ну, то есть, по сути, самый сохраненный блочный симметричность.
Это не верно, скажем. Это не самый сохраненный. Еще есть раз? Почему что? Потому что РСА дырявый. Да, вот с этого момента, пожалуйста, подумайте.
Очень интересно.
На самом деле, правильный ответ, если рассуждать исключительно исходя из длинных ключей, правильный ответ первый. А если 28 надежней на низких порядках. Я думаю, у нас будет возможность об этом поговорить, почему это так. На самом деле не имеет никакого отношения к тому, что это международный стандарт. И никакого не имеет отношения, как ни странно, к длинным ключам. Поскольку математика, которая живет в программе, вот вокруг алгоритмов очень-очень разная, то их сравнение, оно становится всегда очень-очень интересным. Так, с этим понятно. Что у нас еще? Кто писал на самом деле? Кто писал на ассемблере для защищенного режима? Один, два человека. Угу. Кто знает, что такое SSTR? Это флон, да. Кто хотя бы даже жизнь эксплуатировал этот флон? Палец, модель, палец. Хорошо, понятно.
Номера статей мы не проходим в нашем курсе.
Ну, я думаю, хорошо, так, наверное, с этим ясно. Давайте я, наверное, пару слов скажу о том, что у нас будет в части крипты, все остальное Денис рассказал. И пару слов, наверное, я скажу про меня, потому что Денис понятен, преподаватель, а про меня, наверное, стоит понять, почему меня вообще стоит слушать. Я в основном... Я закончил ВНК тоже, и после этого у меня никакой клинической карьеры практически не было. Я начал писать кандидатскую научную группу года через 5. И, в общем, я почти всегда занимался исключительно практическими задачами. Я это делал в разных компаниях, по большей части международных, там, каких, точно 100, вот, всяких. Вот. И, ну, в последнее время я сейчас занимаюсь на линии информационной безопасности именно в Яндексе. Вот. Поэтому все вещи, которые я рассуждаю, планирую с вами говорить там какой-то вопрос, они будут иметь тоже очень-очень практическую направленность о том, как это реально в жизни бывает, и почему те решения, которые иногда случаются, почему они хорошие или они не очень хорошие, по какой-то причине. Вот. Ну, как здесь сказано, мы поговорим о том, что какое вообще это шифрование и насколько это исторически важная дисциплина. Кстати, а кто не знает истории о том, как вообще шифрование определяло ход истории мира? Есть одна прекрасная история о том, как шифрование изменило облик Европы в 16 веке. Да?
Это случайно не история про там битву и когда там был
помад? Нет, не про битву. История про такую милейшую девушку Марию Валерьевну Скотт. Марию Скотт. Марию Скотт была дочерью, я боюсь, сказать, полковника короля, наверное, Георга. Здесь Марию Георга V. Когда она родилась, она эмигрировала во Францию, потому что ее отец очень рано умер, она была совсем маленькая. Но при этом она официально была, имела право по крови претендовать на английский престол. Она эмигрировала во Францию, вышла замуж, ее муж, по-моему, скончался, что было, в общем, обыденным делом в то время. И она вернулась в Великобританию. Ну, тогда Великобритании не было, она вернулась в Шотландию. Поскольку по крови она... И там была в тот момент такая неизвестная тоже дама, королева Елизавета. Самая первая. Не нужна. Королева Елизавета понимала, что, наверное, Мэри Квин оф Скотс претендует на английский трон. В общем, хочет ее свергнуть. И она имела на это все права. Как я сказал, она по крови была прямой наследницей английского короля. И между ними разгорелась определенная тяжба, там, за, собственно, поскольку Мэри жила в континентальной Европе, она была католичкой, Елизавета, понятное дело, как англичанка была протестанткой, и на фоне конфликта между протестантами и католиками в Англии, между ними тоже разгорелась такая борьба, в которой в какой-то момент Елизавета, можно сказать, победила, в том смысле, что Мария была вынуждена удалиться в монастырь. Удалившись в монастырь, тем не менее, Елизавета очень хотела к ней избавиться, вот. А Мария действительно дала, в общем, силу, потому что католики Англии, они очень-очень были за нее горды, считали, что это несправедливо, и реально была угроза переворота. Вот. Елизавета нужен был формальный повод, чтобы избавиться от Марии Кащета, решить вопрос целиком, но она не могла его найти. Мария вела шифрованную переписку с своими сообщниками, коллегами. Вот. Эта переписка вошла в историю как Беллинский заговор. Вот. И у Елизаветы нашелся криптоаналитик. Человек, который смог расшифровать эту переписку. Она была достаточно примитивной, конечно, шифрование было достаточно примитивным по современным меркам шифрования, простой замена. Он смог не только расшифровать переписку, но и ее подделать. То есть не только нарушить конфиденциальность, но и нарушить целостность этого. Это очень важный момент, как мы впоследствии видим, потому что конфиденциальность и целостность в современных криптографических протоколах, они зачастую решаются совершенно разными механизмами, и одно не всегда гарантирует другое. Эту ошибку до сих пор, кстати, допускают некоторые производители программного обеспечения. Вот. И благодаря тому, что он смог этот шифр раскрыть и смог подделать сообщение, он написал сообщение Марии от имени заговорщика, наверное, от имени Марии о том, что они должны выступить там в какие-то даты. И кроме того, он от ее имени попросил сообщить имена этих заговорщиков. Они переписывались не сказать, но он попросил ее имени это сделать. Заговорщики, которые переписывались, не полагали, что шифр полностью надежен, и что он никак не может быть подделан, поэтому они сообщили свои имена в ответе Марии. Вот. Благодаря чему Елизавета смогла дать приказ об их аресте, их арестовали, их казнили, и, собственно, королева Мария, собственно, казнили тоже. Вот. Таким образом, весьма неприглядно из-за не столько такого шифрования, человек остался в жизни. Вот. Я надеюсь, это поможет вам понять, насколько криптография вообще бывает важна. Помимо того, чтобы говорить о шифровании как таковом, мы поговорим, собственно, немного о криптоаналитике, в том числе о частотном, конечно, анализе, как самом простом способе взлома элементарных шифров, и о том, как это применяется сейчас в современных сетях. То есть об основных криптографических протоколах, в первую очередь, в семействе SSL-TLS, ну и, вполне возможно, мы поговорим о электронных цифровых курсах и IP-сети. Вот, о том, как устраивается единая сеть доверия, почему построение вообще сети доверия сейчас в современном интернете является очень-очень большой проблемой с практической точки зрения для каждого буквально пользователя в интернете. Вот, пожалуй, что вот так, если есть вопросы, или, наверное, чуть попозже можно будет тоже ответить. Призываю также писаться на списке рассылки, читать линки, общаться с преподавателем.
Ну что ж, теперь я, наверное, все-таки немножко расскажу о том, с чем же мы боремся в настоящее время. Выбор литературы для изучения информационной безопасности довольно сложная штука, потому что область меняется полностью раз в 5 лет, наверное, точно, если не чаще. Цикл выхода книги в России это может достигать как раз вот сравнимых величин, то есть там от подачи книжки автором в издательство до выхода это года там 1.5-2, пока редактор пройдет, еще пока книжку напишете. Соответственно, если вы будете искать книги, то лучше ориентироваться на блоги, прежде всего, блоги англоязычные, компании или там, отдельных исследователей, которые работают вот в этой области прямо сейчас. Дальше это книги, статьи практической направленности и книги, которые они написали тоже только-только. Русскоязычные книги хороши для того, чтобы изучать такие фундаментальные вещи, модели безопасности и так далее. Вот. Но с другой стороны, несмотря на то, что вот так все быстро меняется, можно найти в области безопасности аспекты, которые действительно общие и для того, что было там 15 лет назад, и что происходит сейчас. Вот хороший пример, если наверняка кто-нибудь хотя бы из вас слышал про вот эту историю буквально недавно с червем, который якобы был разработан для того, чтобы атаковать иранскую атомную станцию. Вот это, говорят, что это новый тип вирусов для SCADA-систем, так называемых, которые есть промышленные контроллеры, которые управляют каким-то оборудованием, там, энергопередающими станциями, станциями нефтеперекачки и так далее. Вендоры про это говорят как про новый тип угроз там, и все такое. На самом деле, что такое промышленный компьютер, который управляет промышленный контроллер там, производства Siemens? Это PCU, на котором стоит там, Windows 98, наверное, с кастомным программным обеспечением. Это программное обеспечение управляет тем вот специфическим оборудованием. Еще бывает, что доступ, то есть канал связи по управлению между контроллером и, собственно, самим оборудованием, это какой-нибудь беспроводной канал, который вообще не шифруется, или это Wi-Fi вообще. Wi-Fi без VEPA, такой вот, голый, даже без VEPA. Соответственно, новые угрозы заключаются в том, что кто-то наконец обратил внимание и вот на эту область. И там начинается все то же самое, что 15 лет назад уже прошло в систему, которая подключена к интернету. Это что нам говорит? Что есть все-таки какая-то возможность поизучать сейчас что-то, что вам пригодится через 5 лет, когда вы выпустите. И вот это что-то, это прежде всего архитектура, EVM, ну, настоящая, то есть вот те архитектуры, которые используются сейчас. Это архитектура операционной системы, то есть нужно понимать, как работает, как происходит загрузка программы в память, как происходит передача управления отдельным участком программы, как это происходит не на уровне абстракции, что вот там мы позвали системный вызов, а он там что-то сделал, а вот буквально, что физически происходит в это время на шине, на процессоре, какие структуры в операционной системе используются и так далее. И сеть, собственно, стек протоколов TCP/IP, который второкурсникам еще не должен быть знаком вообще, а те, кто постарше, должны уже от него, наверное, стонать. Да? Вот. Ну, его тоже надо понимать. То есть вот такие скучные вещи, как формат заголовков в IP или в TCP. Вот, кстати, хорошая особенность, еще отличие курса по безопасности от всех остальных курсов. Остальные курсы должны учить тому, как правильно, а безопасность во многом ориентирована на то, посмотрите, как вот там сделано неправильно и что из этого получилось. Очень много примеров использования реальных ошибок или недочетов, или недосмотров, которые когда-то 20 лет назад были допущены разработчиком IP или TCP. Да. DOS-атаки современные, особенно ну, их дистрибьютор варианты, они вообще по уровню интеллектуальности, вот, наверное, аналог цианобактериальных матов. То есть они могут вообще ничего не составлять по своей сути вот самой атаки. То есть это просто гонит трафик в большом количестве. Ну, это в худшем случае. В лучшем случае это использование какой-нибудь такой ошибки, типа, что вот Windows там 95 падает, если она получила IP-пакет, где в адресах отправителей и получателей стоит ее собственный IP-адрес. Синий экран. Ну, окей. Найти такую ошибку и дальше ее весело эксплуатировать. Есть, конечно, и сложные вещи. Максимум сложных вещей, наверное, все-таки в криптографии находится. Ну вот и на самом деле с уязвимостями много очень интересных задач получается. И на самом деле то, что сейчас происходит в области киберпреступности, да, то, чем они используют, то, чем они пользуются для своей деятельности, а именно ботнет, это довольно интересное явление, которое, опять же, вот лично мне, несмотря на то, что я ужасно не люблю и постоянно плююсь от биологической аналогии, например, в случае компьютерных вирусов, которая уже, наверное, сотни людей говорили о том, что она вообще некорректна и вообще никогда нельзя применять. Но тем не менее, они напрашиваются именно из-за того, что динамика происходящего очень похожа на то, что происходило когда-то вот в реальном мире животных, которые нас сейчас окружают. И, возможно, там через, учитывая скорость развития вот этой всей кухни в IT, возможно, лет через 50 мы будем вместо программ иметь таких пушистых монстров, как вот, например, котики, да? У них они жуткие животные, на самом деле. Зубы такие вообще. Но очень, очень эффективные. Вот, пока это все находится на такой стадии, да, вот ботнеты, собственно. Многие слышали про ботнеты. Я здесь могу повторять вещи, которые тоже у многих навязли на зубах. Но кто-то и не слышал, наверное. Есть вот такое понятие сейчас, киберпреступность, которое объединяет под собой очень много видов деятельности. Но мы будем рассматривать те, которые связаны с интернетом только. и вот с программной уязвимостью. Мы не будем рассматривать социальную инженерию там, или такие случаи киберпреступности, когда приходят много людей в форме и говорят, что у вас там лицензии просрочены. Почему такое? Очень эффективно и очень кибер. Ну, этим занимается специальный отдел, даже имеет буковку. Когда ты имел литеру К. Да.
Кстати, они сейчас
имеют. Сейчас они имеют. Ну вот.
Такая странность.
Да, да, да. Есть куча видов деятельности, которые различаются по своей форме. Вот фишинг, кража персональных данных. Буквально на этой же неделе, сегодня понедельник, арестовали группу, наверное, молодых людей, да, то есть там 22, 21, 25. В основном, то есть там человек 40, что ли, в штат арестовали, а человек 40 они разыскивали, арестовали где-то человек 25. В основном все выходцы с территории как раз вот Советского Союза. Они арестованы за Zeus Botnet, за его использование для фишинга, кражи информации кредитных карт. Вот эта тема с информацией о кредитных картах, она вот как раз одна из самых богатых, потому что ну, если мы получаем доступ к валидным кредитным карточкам, мы можем натурально снимать деньги, получать их различными, более сложными, чем когда-то схемами, но тем не менее. Это вот деньги, которые прямо тут, прямо сейчас. Это всякие мошеннические схемы, вот скам-сообщения. Наверняка многие получали нигерийский спам или аналог нигерийского спама, который не из Нигерии, но вот...
Да. В то время было модно письма от Михаила Ходорковского.
Письма мне тоже приходило в Ходорковском. Другая деятельность уже. Ну, тут есть элемент социальной инженерии, то есть расчет идет на то, что пенсионер в США какой-то, который получит такое письмо, он очень жадный, несмотря на то, что у него много денег и большая пенсия, он пойдет и переведет немножко денег этому отправителю спама, который реальный человек, вот, в Нигерии, чтобы он дал ему много миллионов. Рассылка вирусов через внедрение там вредоносного кода в веб-сайты, просто спам, DOS-атаки, вот они имеют одно общее в настоящий момент. Они реализуются на одной и той же технологической базе, это ботнеты. То есть сети узлов в основном Windows машин. Или еще бывают экзотические, более экзотические случаи, это Wi-Fi роутеры каких-нибудь производителей, которые с паролем по умолчанию работают там куча народа. Вот из таких узлов строятся ботнеты. На машине зараженной работает незаметная программа, троянчик, который получает команды каким-то способом. Заходит периодически, например, в Twitter к определенному пользователю, бот-мастеру, и оттуда считывает команды. Или на IRC древние варианты. Раньше был такой протокол, IRC, Internet Relay Chat. Еще говорят, есть. Вот, там было тоже очень популярно, как раз, я не знаю, кстати, почему.
Потому что считалось, что ты подключаешься к локальному соседу, а он за тебя релеет.
Экономия? Канал,
да, типа экономия тарифа такая.
Нет, ну плюс как бы там подключать ботнет сейчас к любому узлу данной соседи.
Ну да, и он сложнее, это еще будет надежно.
Ну да. Вот, но с другой стороны...
Тогда не умели хакеры строить высоконадежный quantum control центр. Поэтому приходилось полагаться на чужую.
Ну вот, но сейчас IRC ботов, наверное, практически нет, но тем не менее. По криптованному HTTP ходят куда-нибудь и так далее. Вот. Ну и в основе того, что ботнет существует, лежат какие-то ошибки, которые трудно исправить. Трудно их исправить, как правило, потому что это ошибка в программном обеспечении, которое очень распространено. А ошибка в программном обеспечении — это даже не рулевая колонка в Toyota или там педаль газа. То есть владельца Toyota еще как-то можно найти и ему сказать, что вот, привези машину на наш сервис, мы тебе бесплатно там что-нибудь починим. А тут миллионы узлов, которые проданы неизвестно кому, неизвестно когда, и не все проданы, а некоторые, да, прям так, насильно, можно сказать, в школы. Ну вот, соответственно, ошибки эти трудно исправляются. Когда ошибка трудно исправляется, ее легко и выгодно эксплуатировать. Значит, ваш ботнет проживет долго и счастливо, скорее всего, и принесет очень много денег. На конференции RusCrypt в позапрошлом году были очень смешные ребята, которых в этом году уже купили за 2 миллиона долларов. Да. Были очень смешные ребята, назывались Group IB. Group IB, да. Они как раз рассказывали на своем докладе на конференции RusCrypt про вот то, как много получает 18-летний, еще даже не студент, на ботнете из 500 машин. Да? Что-то там 200 тысяч долларов, что ли, да, да, за лето. Ну вот. С ботнетами интересная вещь как раз в том, что на них почти работают биологические модели. Есть давно разработанная, еще там в 18-м, что ли, веке, эпидемиологическая модель простая, которая рассказывает про то, как в популяции, ну, насыщенной, видимо, городской, распространяется заражение, а потом по мере того, как люди отмирают, ну, спадает волна. Вот. И те ранние эпидемии сетевых червей, которые эксплуатировали уязвимости в Windows-машинах, по историческим данным, вроде как хорошо соответствовали ряду эпидемиологических моделей. Вот. Несмотря на то, что природа у биологических вирусов там и вот этих вот электронных, не пойми чего, она совсем разная, по крупномасштабным проявлениям получается очень похожие вещи. И эти вещи прослеживаются дальше. Вот по мере того, как развиваются методы защиты, например, антивирусы, научились искать сигнатуры. Это, ну, просто кусок тела вируса, там, который для него более-менее уникальный, а в остальных файлах редко встречается. Вот мы его будем искать во всех файлах. Вот такие методы защиты начинают порождать методы противоборства со стороны писателей вредоносного ПО, которые ведут к тому, что вредоносное ПО начинает себя вести совсем не так, как нормально. То есть оно начинает себя шифровать, расшифровывать постоянно. Оно начинает пытаться проверять, там находится ли оно сейчас в режиме отладки, и если да, то мы пойдем по такой ветке управления, если нет, то по другой ветке управления. Или там проверяет с помощью специальных инструкций, не находимся ли мы в режиме виртуализации, то есть на виртуальной машине. Если да, то опять-таки мы просто завершаемся, если нет, то идем и делаем то, что нам надо. Вот эти вещи уже становятся нехарактерными для нормального ПО, что позволяет строить механизмы их распознавания и обнаружения, в свою очередь. Вот. Ну, наверное, про ботнет мы расскажем еще разок потом, попозже. Это тема, которая требует, наверное, знаний все-таки и уровня следующего семестра весеннего. Потому что здесь требуется знание стека протоколов, то, как работает DNS и так далее. Вот. Ну, еще один из примеров довольно громких. Это вот в 2007 году шумела сеть, и сейчас еще есть, так называемая RBN, Russian Business Network. Это как раз организация, которая занимается вот этой кухней. То есть строит ботнеты, отдает их в аренду под использование и так далее. И вот одна из их сетей была построена на боте StormNet. что на нем числилось, это вот такие вещи, например. Несколько спам-сетей было обнаружено, сети манимулов, то есть людей, которые обналичивают деньги за процент. Ну, люди совершенно обычные такие. Вот. Несколько DOS-атак на сайты банков, Банк Индии, Банк Австралии, по-моему, был. Вот. Ну и что здесь у нас есть? Опять-таки мы упираемся в то, что механизмы, которые существовали на момент, например, ну, в раннем интернете, в ARPANET'е, на момент разработки стека протоколов, либо вообще не предусматривали механизмы защиты, как и цианобактерии, либо эти механизмы оказались вообще не востребованными. Например, в IP-заголовке есть поле, которое отвечает за безопасность. Поле, там, не помню даже, как оно называется. Что-то там. Ну, или это в флаг в TCP, который говорит о том, что данные должны передаваться безопасно.
Есть TCP-общность, да.
TCP-общность, да. Вот, ну, это на практике не используется. И еще один фактор, о котором надо постоянно помнить, последний, это то, что никакие механизмы защиты, какими бы они формально замечательными ни были, типа протокола Kerberos, не достигнут своей цели, если они трудны в использовании. Даже простейшие антивирусы вызывают, ну, чувство перенапряжения у обычных людей, которые вынуждены ими пользоваться. Что будет с этими людьми, если их попросить настроить Kerberos или там инфраструктуру приватных ключей для своего дома, для, ну, там, чтобы кофемолка со своим ключиком, сертификатом работала. Есть, соответственно, статистика по user unawareness, так называемая проблема, который говорит, что до 95% проблем с безопасностью, ну, после реальных взломов, это человеческий фактор. И в большинстве случаев, значит, что вам, как разработчикам систем безопасности, приходится работать вот в этих 5% и улучшать, куда вы долбитесь. Ну, там у вас будет 4,95, 4,99, 5,1. Вот одна из проблем – это повышать информированность людей о том, что безопасность – это нужно, безопасность позволяет им выжить. Все, собственно, сегодня. В следующий раз в это же время в списке рассылки будет… Ну, вот эта презентация там будет выложена, естественно, в это время. В списке рассылки будут материалы, наверное, на следующую лекцию какие-то, чтобы ознакомиться.